Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семья и вера. Как они связаны? Как они помогают друг другу? Может быть, как они мешают друг другу? Ведь такое тоже может быть и бывает сплошь и рядом. Об этом и многом другом мы каждую неделю в одно и то же время говорим здесь, в светлой студии «Радио Вера» на Андреевской набережной. С вами не знающая отдыха, ведущая «Радио Вера» Алла Митрофанова.
Трудоголик Александр Ананьев.
И мы сегодня представляем человека, который тоже вечно в неустанных трудах, настоятеля храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях, протоиерея Илья Кочурова. Добрый вечер, отец Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Конечно же. Сегодня речь пойдет об одном из важнейших праздников в церковном круге наших празднований, о преображении Господне и о том, как свет этого праздника преломляется через противоречивую призму семейной жизни. Красиво сказал, запишала Сергеевна, а то пропадет, дорогая фраза.
Я лучше запомню.
Ты не запомнишь, она сложная, сложно сочиненная. Дело в том, что нам, дорогой отец Илья, написала Марина, и она спрашивает, как объяснить детям, что мы празднуем в преображении Господне. Потому что, понять-то я понимаю, объяснить не могу. Хотя, что мы можем понять, если мы объяснить не можем? Я, в общем, часто сталкивался с той же ситуацией. Однако начать я хочу все-таки не столько с преображения, сколько с семейной жизни. Вот когда мы ехали сюда, на эту программу с Алечкой, я понял, что... Я сейчас попробую это объяснить, но мне это будет непросто. Вера без семейной жизни неполноценна. Такое противоречивое высказывание. То есть, если, допустим, гипотетически, есть семья, да, мама, папа, двое детей, собака и теща, которая приезжает там раз в неделю. Если предположить, что в этой семье верующая, церковная, живущая по церковному календарю только мама, то вера ее, как бы сказать, похрамывает, неполноценна.
Почему это?
Потому что вот не хватает пазлов, которые создают более цельную картину. Вы понимаете, о чем я говорю, отец Илья?
Да, вполне. Ваша мысль, как всегда, ясна.
Даже мне она не до конца понятна. Спасибо вам.
Я думаю, что вы заметили очень важную вещь, потому что семья – это действительно источник укрепления веры человека. Более того, мы семью называем малой церковью. И если рассматривать семью с точки зрения христианского мироустройства, то в семье есть все – и прообраз Христа, и прообраз церкви. И если кто-то из тех, кто должны нести на себе эту миссию, эту ответственность, ее не несут, то, безусловно, конечно, здесь хромает церковная жизнь, хромает жизнь верующего человека. И поэтому очень важно, чтобы именно вся семья была охвачена светом Христовой истины, и чтобы вся семья жила как церковная, а не некий конгломерат людей, собравшихся, по принципу семейных взаимоотношений.
Я понял, с чем это можно сравнить. Прости, Альчика, я сейчас дам тебе слово, но поскольку я толще, я все время тебя перебивать буду. Это можно сравнить, знаете, с чем? С книжкой «Правила дорожного движения для сдающих экзамены в автошколе». Церковная жизнь верующего человека – без того, чтобы переносить вот этот круг годовой церковной жизни на семью, это в каком-то смысле отчасти иметь вот эту книжку с правилами дорожного, учить правила, знать, на какой свет поворачивать, где уступать дорогу гужевому транспорту и с какой стороны объезжать трамвай, но при этом не иметь машины и не ездить за рулем. То есть ты все знаешь, но на практике применить толком не можешь.
Да, более того, здесь можно говорить не только о церковном праздничном годовом круге. Здесь вообще в целом надо говорить о мировоззрении православного человека. Какие должны быть взаимоотношения между мужем и женой, между родителями и детьми, как должен строиться каждый день верующего человека, где должно быть место молитве, чтению священного писания, какие дни нужно посвящать тому, чтобы, оставив все бренное и мирское, прийти в храм Божий и поклониться Господу, принести ему свои молитвы. Это, конечно, безусловно, никак не может быть теорией. Это исключительно такая ежедневная практика христианской жизни, и она должна укореняться в семье с самого начала ее существования. И дети, которые живут в христианской семье, они должны как бы впитывать это все в течение своей жизни, младенчества, отрочества, воспитания. А воспитание в христианской семье, оно идет далеко не только словом, в первую очередь делом. То есть образ жизни родителей, образ поведения родителей по отношению к друг другу, по отношению к храму, по отношению к другим людям. Это все является самым сильнейшим способом воспитания детей.
Давайте будем реалистами.
Давайте.
Ситуация, которую вы сейчас описали, наверное, это такой идеал, к которому стоит стремиться. Это веками укоренявшаяся в культуре такая норма, и поколения в этом росли и формировались.
Вершина понимания домостроя.
В хорошем смысле слова.
Да.
Ну, у нас в истории советское прошлое, которое просто, ну, вот этой своей богоборческой доминантой, оно исколесило, исцарапало, раскроило человеческие души, как помните, да, у Шварца дракон, что он там делал с людьми. Он разрывал души им, да, потому что душу разорвешь человеку, и все, она станет только послушнее. И вот мы, так сказать, некоторое количество времени пытаемся теперь эти свои разорванные души как-то сшить с разной степенью успешности. Настройка внутренняя у разных людей очень разная. Я помню, например, ну, у нас была совершенно не церковная семья, но у меня с детства был голод, я Бога искала. При этом есть огромное количество людей, которые гораздо круче меня, намного лучше меня, гораздо нравственнее меня, чище. Но у них вот гораздо более ярко выражены какие-то другие потребности. И они могут помогать, не знаю, там, они в волонтерских каких-нибудь организациях состоят. Я ни в одной волонтерской организации не состою. Они состоят, они делают добрые дела. Они стараются сделать мир лучше. Но у них до поры до времени, а может быть, и до самого последнего момента жизни, вот эта жажда, она либо не просыпается, либо, может быть, они ее закрывают как-то иначе. И они не ходят в храм. И у них нет потребности туда ходить. И у них в семье может быть, например, какая-нибудь, ну, верующая мама, да, там, теща или свекровь, которая при хорошем раскладе деликатный человек, и она понимает, что запроса у ее молодежи на общение вот такое прямое с Богом через причастие, в первую очередь, да, через молитву, сейчас нет. И она не долбится в их сердца. Исходя из того, что, о чем сейчас вот в начале разговора шла речь, получается, ее вера неполноценна. Мне так не кажется. Есть другие примеры, когда теща или свекровь берет лом, и этим ломом начинает в сердце ломиться. И говорит, что вы тут в грехе пребываете, вы тут то сё, пятое, десятое, какую реакцию она вызовет на не только на свои действия, но и на саму себя, но и какое сформирует отношение к Господу Богу и к церкви, к церковной жизни у своих молодых близких. Мне кажется, что все сейчас в нашем мире очень неоднозначно. Оно, в общем-то, и до 1917 года тоже было очень неоднозначно, потому что, ну да, вроде как гораздо более традиционное было общество, но какое количество среди молодых людей было атеистов? И в семинариях атеисты учились. Вот. То есть тут и как-то Господь уважает свободу. Я не знаю, стоит ли как-то пытаться тут под одну гребенку. Поэтому всех подмести, что вот правильно вот так, да, ну, время сейчас такое, что не получится у нас такой идеальной картинки, как то, о чем вы говорите, отец Илья. Простите, если я так внесла суровые коррективы, но мне кажется, что реальность, она как раз ближе,
да, конечно,
к такой ситуации.
Конечно, реальность, она очень суровые. И было в мире не только сейчас все неоднозначно. Вот мы любим говорить, что вот в наше время никогда не было все однозначно. Вот как грех исказил весь мир, исковеркал его. Грех – это что такое? Это нарушение, отступление от воли Божией. Как человек только отступил от Господа, потерял вот эту живительную связь с источником блага, так все стало в мире с ног на голову. И все, конечно, неоднозначно. И, безусловно, мы здесь, наверное, не сможем дать какие-то четкие директивы, как вот нужно по схеме построить все в семье, чтобы вот прямо все были идеальными. Опять же таки, здесь мы должны разграничивать и возрастную, так скажем, психологию. Одно дело, когда речь идет о детях маленьких, младенцах или дошкольном возрасте. Другое дело, когда речь идет, скажем, уже о подростках или уже о выросших детях, которые сами являются взрослыми людьми. Здесь везде своя специфика. Но в любом случае, вот как вы говорите, да, два разных примера. Вроде бы в одном случае, если кто-то из верующих людей в семье ведет себя очень скромно и, может быть, никаким образом свою веру в семье не проповедует, ну, или, наверное...
Не, я скорее имею в виду не навязывает.
Не навязывает, хорошо, скажем так, не навязывает.
Проповедовать-то как раз делами можно, делами, что вот, вот своим вот отношением
именно,
к людям.
Вот именно. Понимаете, душа по природе христианка. И если человек видит, даже неверующий человек, видит рядом с собой прекрасный образец христианской жизни, то этот образец обязательно будет заразительным. Понятное дело, что влияют с другой стороны, с темной стороны, так скажем, на человека огромное количество негативных факторов, которые всячески будут мешать ему сделать вот этот вот важный шаг к вере. Но, тем не менее, все равно заразительный пример кого-то в семье, он будет положительным. Вот я знаю огромное количество людей, которые, допустим, в детстве и в юности, может быть, даже там где-то в молодые годы, они искренне посмеивались над верой, ну, например, своей бабушки. Они, может быть, даже обезьяничали, когда она молилась. Но, тем не менее, прошли годы, они получили какой-то свой образ, вернее, получили свой опыт жизни, во многом негативный, тяжелый опыт жизни. И уже в зрелые годы, вспоминая образ уже отошедшей в мир иной своей верующей, благочестивой бабушки, они сами потом приходят к Богу. Поэтому ненавязчивый способ проповеди, он, конечно, безусловно, имеет гораздо большую силу, нежели, допустим, вот постоянно долбить своих собратьев по семейной жизни проповедью о Христе, но при этом проявлять и озлобленность, и раздражение, и многие-многие другие качества, которые, ну, не с лучшей стороны характеризуют человека, конечно, это будет не проповедь, а, скорее всего, даже антипроповедь.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», Алла Митрофанова, Александр Ананьев и наш сегодняшний дорогой гость, настоятель храма Святителя Спиридона Тримифонского в Филях, протоиерей Илья Кочеров, в контексте замечательного, светлого, совершенно летнего праздника Преображения Господня. Я тщательно избегаю выражение «яблочный спас», хотя мы неизбежно к нему вернемся, потому что все-таки детки спрашивают, я напомню, тема нашей сегодняшней программы дала нам наша слушательница Марина, она говорит, как ребенку объяснить, что такое преображение Господне, мне как-то не хватает самой, помогите. Вот будем помогать и спрашивать у отца Ильи, можно ли, правда, до преображения яблоки есть. Говорят, что нельзя вообще-то на самом деле яблоки-то есть до преображения. Как это вообще связано с яблоками, сам факт преображения Господня?
Никак.
Ну как никак? Ну как-то связано. Ну это же яблочный... Ну что значит никак, женщина? Давай смотреть правде в глаза. Давай. Этот праздник называют яблочным спасом. Твое никак ничего не объясняет Марине и ее ребенку.
Ну, открываем Евангелие, читаем о событии преображения Господня.
Вот что тебе отец Илья сказал сейчас? Не дави, не дави.
Тут, понимаете, надо просто вникнуть в смысл, почему мы говорим о фруктах в этот день. Дело все в том, что к этому моменту созревал виноград, и есть определенный чин освящения винограда. Вообще виноград для церковной жизни очень важен, потому что из него делается вино, а вино – это необходимейший элемент Евхаристии. Так вот, это необходимейшее вещество, которое готовят для Евхаристии. Так вот, виноград освящался и освящается в день Преображения Господня. Но по благочестивой традиции мы присовокупляем туда и остальные созревающие уже к этому моменту фрукты, овощи. А в нашей северной стране самый распространенный фрукт и самый любимый, конечно, яблоки. Поэтому вот и все.
А, простите, сидр освещаете?
Саш!
Ну что, Саш? Ну что, Саш, сидр, он из винограда делают вино, из яблок делают сидр.
Нет, освещается именно свежие, созревшие вот к этому времени фрукты, а не напитки из этих фруктов.
Ну да, простите мне, вольный шутливый вопрос. Вернемся к серьезной теме, собственно, в продолжение того, что сказала Алечка. А отец Илья, вера преображает человека?
Вне всякого сомнения.
А в каком смысле?
Дело все в том, что когда мы говорим слово «вера», мы должны немножко расшифровать, потому что у нас есть много разных терминов, и все термины, они имеют свое определенное значение. Если мы будем смешивать между собой понятия, то мы волей или неволей как бы перестанем друг друга понимать. Вот слово «вера» – это что такое? Это способность человека поверить, то есть принять как собственное знание то, чего он, ну, не видел. И вообще без веры вообще невозможно мировоззрение человека. Мы постоянно где-то чему-то верим. Мы верим сначала в детстве родителям, которые нас воспитывают. Они нам рассказывают, это хорошо, это плохо, вот там будет горячо, а там упадешь. И мы верим. Если мы не поверим, мы можем на практике проверить. Допустим, потрогать горячий утюг, который нам сказали, что он горячий, будет очень больно, и понять, да, правда, нам правду говорили. Пожалуй, надо прислушиваться к тому, что говорят родители. Мы верим учителям, мы верим ученым, верим врачам. Многое из того, что мы в своем сознании носим как уверенность, как знание, это на самом деле просто вера. Мы поверили. Вот, когда мы говорим о преображающей вере, здесь мы должны разъяснить, что это вера в Господа нашего Иисуса Христа. А вера – это деятельная. То есть это не просто уверенность в том, что в Евангелии сказана абсолютная истина, но это еще и деятельность человека. То есть вера без дел мертва есть, говорит апостол. То есть, когда мы говорим о вере преображающей, это целый образ жизни человека, все его мировоззрение, в общем-то, вся его духовная составляющая. И вот вера в Господа нашего Иисуса Христа, которая совершается делами человека, человек делами их доказывает. Вот эта вера, она его преображает. Она преображает не столько за счет того, что человек какие-то добрые дела сделал, хотя они, конечно, необходимы, потому что они проявляет таким образом веру человека. А вера в Господа нашего Иисуса Христа, она еще и призывает на человека особую благодать, которая подается ему в таинствах, которые он принимает по вере. И вот воздействие на человека вот этой благодати Божией, она, эта вера изменяет человека, преображает его.
Насколько понимаю, содержание праздника преображения, кстати, календарно, да, это сейчас мы его отмечаем как раз в то время, когда там какие-то плоды начинают созревать, а календарно-то это же незадолго до страстей Господних, до страстной недели преображения, да, было, когда Господь восходит на гору Фавор с учениками. А вот если верно понимаю, что происходит с Петром, Иаковом и Иоанном, когда они видят преображение Господне? У них как будто вот какие-то шторки на глазах раздвигаются, то есть пелена падает с глаз, и они начинают видеть мир в том сиянии, в котором он на самом деле Богом сотворен. Вот просто, ну как сказать, ведь монахи и исихасты, они когда молятся, они видят этот нетварный свет, они видят тот же самый мир, в котором и мы находимся, но только у них другая оптика, у них вот меняется зрение, и они видят тот свет, которого мы не видим. И насколько понимаю, вот как это работает, хотя я могу ошибаться, да, человек, который старается делать дела любви, у него ведь тоже меняется оптика. В одном и том же мире, в одном и том же городе, да, даже на одной и той же улице могут стоять на одном и том же светофоре два человека с абсолютно разной оптикой. Один считает, что все вокруг уроды, идиоты, значит, и все виноваты в том, что у него не сложилась жизнь. Другой будет думать, как он благодарен тому-то человеку, тому-то, что ему кто-то помог и так далее. Но этот человек способен видеть вот это добро в мире и благодарить людей, как правило, потому что он сам делает эти поступки. Такие поступки. То есть то, что он делает сам, он способен замечать и в других, и на это сердцем откликаться. И это будут два разных мира. Понятно, что там, для того, чтобы увидеть реально фаворский свет, надо быть монахом исихастом или великим подвижником, или просто вот благодать Божьей действительно там кому-то это может как-то открыть. Я не знаю, как это работает. Но трудиться вот над этим своим собственным преображением может каждый человек, и результат он будет примерно таким, что ты, пытаясь идти по этому пути добрых дел, любви и так далее, ну реально, у человека меняется оптика.
Как честный муж, я должен был предупредить вас, отец Илья, что вам предстоит разговор с идеалисткой. С ними разговор обычно непростой.
Да нет, почему наоборот? Мне кажется, очень все реалистично. Дело все в том, что вот давайте вот представим себе, да, как вообще духовная жизнь, вот это вот очищение внутреннего ока сердца происходит, оно же происходит не единомоментно. Это большой труд. Вот когда в комнате, например, очень грязно, хлам, старая мебель, пыль и так далее, когда человек заходит, он не видит то, что где-то там, наверху, на карнизике, немножко вот закопченность какая-то, ее надо промыть. Нет, он видит огромные какие-то, вот, допустим, сломанный диван, который весь уже прогнил, и который нужно срочно выбрасывать. И вот если человек начинает заниматься уборкой, он сначала убирает весь крупный мусор, смывает всю самую явную грязь. И вот только после этого ему начинает уже становится видно, он начинает видеть какие-то мелкие изъяны. Как, знаете, вот бывает, когда человек делает ремонт, ему кажется, ну что там вот линолеум порвался, меняем линолеум, и на этом все хорошо будет. Начинает менять линолеум и смотрит, а, бац, тут трещина, там-то у нас плинтуса уже негодные, ну и так далее, да. Вот. Так вот, точно так же в духовной жизни. Когда человек трудится над своим сердцем, он сначала вычищает оттуда все самое крупное, все самое грязное. И после этого он начинает видеть уже более тонкие вещи. Люди, которые впервые приходят в храм или впервые на исповедь, они, как правило, вот способны, причем это реально, они бы рады, они готовы прийти поисповедоваться, они чувствуют, что да, нужно очистить душу, но они не могут ничего назвать, кроме каких-то вот самых-самых крупных, явных грехов, которые терзают их душу. А чем больше человек ходит на исповедь, чем больше исповедуется, его внутреннее око просветляется, и он начинает видеть все более и более тонкие вещи. И таким образом духовное зрение человека становится все более острым. Но при всем при этом мы не должны забывать, что человек сам здесь, он трудится, но результат он не достигнет без Божьей благодати. Вот если в эту грязную комнату не будет светить солнце с улицы, не поможет никакая уборка. А вот солнце, это благодать, которая освещает душу человека, она проникает, осветляет все темные углы, и таким образом человек может при помощи благодати Божией возрастать и восходить от силы в силу. Без благодати Божией все его труды, они будут очень тяжелыми и не принесут никакого результата в итоге.
Ужасно нравится мне, когда удается закольцевать беседу. Я возвращаю вас к вопросу, дорогой отец Илья. Так вера разве преображает человека? Преображение Господне – это метаморфоза, трансфигурация. Нельзя сказать, что Господь до преображения там был одним, ну, каким-то другим, простым и там нет. А вот потом он стал совсем иным. Он всегда был таким. Просто он дал возможность увидеть его. Вот просто увидеть его. Он сам не изменился. Но увидеть его появилась возможность у этих трех людей в ином, в буквальном смысле, свете. И все. То есть Господь не изменился. А вера, она, получается, нас, ну, не преображает. Мы, какими были, такими и остаемся. Нельзя же себе представить, что человек как-то вот поверил, преобразился, пришел домой, сказал так, семья, значит, всем привет, я преобразился, все. Нет, такого нету. На протяжении всей жизни он делает маленькие шажочки по тому, чтобы стать другим, в то время как Господь же он не изменился.
Ну, Господь не изменился, безусловно. Христос вчера, днесь, той же и вовеки. А человек, он призван измениться, потому что человек, он пал. Он был создан прекрасным, гармоничным, призван был к вечности и блаженству, а через грехопадение он приобрел болезни, страдания и в итоге смерть. Поэтому человек-то должен преобразиться. Если он не преобразится, если он не изменится, если вот эта метаморфоза не произойдет, то человек не может войти в Царствие Небесное. Для того Господь и призывает всех нас, чтобы мы поднялись от вот этой своей рутины греховной жизни, сбросили с себя тлен ветхого человека и облеклись в нового. Человек обязан преобразиться, без этого невозможно приблизиться человеку к Богу. Поэтому преображение человека – это особый путь. И здесь, знаете, может быть по-разному. Господь каждому подает по необходимости и по его силам. Вот, например, апостол Павел. Он за буквально считанные дни из гонителя, из Савла, притворяется в проповедника Слово Божие, апостола Павла. Кому-то Господь дает на это, допустим, всю жизнь. Человек в молодости, как вот преподобный Антоний Великий, уходит от мира, и всю свою жизнь он день за днем и час за часом восходит вот на эту величайшую высоту. И тот, и другой преображаются. И в том, и в другом происходят метаморфозы, изменения. И без этого невозможно. И метаморфозы эти происходят именно благодаря вере. Но вере не просто как уверенности в Слове Божьем, а вере как живой, деятельный, живом деятельном пути. Вот.
Сейчас мы прервемся на буквально минуту. У нас полезная информация на радио «Вера», а через минуту продолжим разговор о том, в первую очередь, как объяснить ребенку, что мы празднуем, как понять смысл этого праздника в свете семейной жизни и какого преображения Господь ждет от нас. Об этом мы продолжим разговор с настоятелем храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях, протоиереем Ильей Кочуровым. Не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Радио «Вера», семейный час. С вами ведущая Алла Митрофанова.
Ведущая Александра Ананьева.
И настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях, протоиерей Илья Кочуров. Прежде чем я дам Альчике слово, я все-таки хочу еще одну такую иллюстрацию по поводу преображения человека верой. Как я себе это видел вот до нашего разговора, потому что все-таки в ваших словах есть, отец Илья, что-то такое, что позволяет предположить, что человек вот преобразился, и вот теперь он стал лучше, и этого уже не отнять. Я ходил в спортзал. Было у меня такое. Я два раза ходил в спортзал. Заниматься собой. И это было вот, так сказать, моим персональным, оторванным от веры, преображением, да? То есть я тяжелым трудом, там, штангой и всеми остальными кардионагрузками пытался сделать на 1 сантиметр талию меньше и, соответственно, на 1 килограмм меньше вес, на 1 сантиметр талии меньше, на 1 килограмм, и на 0,5 сантиметра больше бицепсы. Вот я так преображался, да? Потом перестал ходить в спортзал. И вы догадываетесь, что случилось? Преображение все сдулось. Как и не было.
А могло бы еще даже вернуться не только на исходную позицию, а еще ниже
спасти. Да. Вот что происходит с нами, человеками. И с нашим преображением, если мы... То есть это не преображение, это постоянная тренировка. Как говорит наш дорогой друг, протоиерей Александр Гаврилов, мы все православные христиане стоим на эскалаторе, который едет вниз, а нам надо наверх. И чтобы хотя бы остаться на месте, нам надо ножками быстро шевелить. А чтобы подняться выше, нам надо бежать. А это уже очень трудно, особенно долго.
Очень хорошее сравнение вы привели, вот прямо мне очень понравилось. Дело в том, что духовная жизнь, она действительно требует бесконечного усилия. Царство Божие берется усилием. Господь нам это сказал, и это действительно так, раз Господь это сказал. Возможно, не только духовные подъемы, но, возможно, и духовные падения. И это мы можем прекрасно наблюдать. Мир дает нам огромное количество примеров. Поэтому не нужно удивляться, допустим, если мы знаем или слышим какие-то не самые лучшие рассказы из примеров жизни людей верующих, даже духовенства. В этом нет ничего удивительного, потому что мир земной – это место, где происходит тяжелейшая борьба, борьба человека с дьяволом. Но в чем наша сила? В том, что мы не просто сами по себе с дьяволом боремся, мы его бы никогда и не смогли бы победить. С нами находится Господь наш Иисус Христос, который уже крестом его победил. Он уже сокрушил вереи вечные. Человеку требуется проявить свою волю, пойти за Христом, и Господь обязательно протянет свою всемогущую руку, потому что тот, кто идет за Христом, он находится под сенью его благодати. Но если вдруг человек скажет, что ну все, мне я шел, и хватит, и я уже свят, ну, извините, это значит, как бы все равно, что воин вышел из отряда и присел на обочину и сказал, ну все, я теперь достиг уже совершенства, мне не нужен больше ни воевода, мне не нужно больше, не нужна ничья помощь. Что с таким воином будет? Придут враги и просто его уничтожат, безоружного, находящегося в одиночестве. Так и дьявол, он старается нас всячески вырвать из этого воинства Христова. Господь притча о сеятеле очень хорошо, красиво описал, что дьявол похищает вот это семя Слова Божьего из сердца человека. И наша -то задача сделать все, чтобы дьявол не смог его оттуда похитить. А для этого требуется постоянное усилие.
Не помогаем мы Марине. Мне кажется.
Да, вот мне кажется тоже, что мы как-то очень далеко уходим.
Давайте
от
конкретно.
Простого вопроса.
Давайте конкретно. Как ребенку объяснить, что такое праздник Преображения Господня? Что мы сегодня празднуем?
Да просто взять и объяснить. Это не требует совершенно никакого труда, особенно сегодня. Потому что, во-первых, существует множество прекрасных книг, которые есть как в печатном, так и в цифровом формате. Это и детская Библия, и закон Божий, и так далее, и так далее. Можно взять и прочитать вместе. Это самое лучшее времяпрепровождение, когда родители вместе со своим ребенком читают, и особенно читают то, что связано со священной историей. Можно открыть и непосредственно Евангелие, и потом по Евангелию объяснить. Вообще, любой праздник церковный, он должен предваряться, конечно, безусловно, какой-то беседой с ребенком. Прекрасно можно провести время в дороге, когда вы направляетесь в храм, и в это время пообщаться со своим ребенком и рассказать ему, допустим, вот о преображении.
Отец Илья, ну вот смотрите, представьте, что у нас здесь в студии сидит сын Марины. Допустим, его зовут Андрей, ему 11 лет, 10-11 лет. И он спрашивает, он видит, вот батюшка, вот... Что такое преображение Господня? Объясните ему сейчас, вот Андрею, прямо сейчас. Можно?
Почему эти люди увидели свет, им стало хорошо и...
Что
и,
это?
И,
как
и
это?
И что это, да.
Да, конечно, это можно легко сделать, но в качестве введения, как бы в качестве такой методологии общения с ребенком, я бы посоветовал вот что. Не нужно пытаться как-то очень глубоко, философски или, наоборот, очень понятно разложить вот все-все-все по полочкам. У нас есть Евангелие, и Господь в Евангелии дает нам самые лучшие слова. Они благотворнее всего влияют на человека. Поэтому, допустим, если мы говорим о преображении, то нужно так и рассказать, что Господь взял трех из 12, только трех учеников, и взошел с ними на гору Фавор. Гора высокая, и подъем туда занимал определенное время. И, конечно же, безусловно, все, поднимаясь на эту гору, устали. Внизу остался этот бурлящий мир иудеев. Кто-то Христа ждал с радостью, потому что можно было получить исцеление. Кто-то с ненавистью провожал его своим взглядом, но, тем не менее, вот вся вот эта вот суета, она осталась там, далеко, здесь теперь они одни. И вот в этой тишине и благодати, красоте природы Христос остался со своими учениками наедине. Поскольку подъем был трудный, то ученики задремали. Когда же они очнулись от дремоты, то они увидели, что со Христом находится еще двое, те, кто не поднимались на эту гору. И это были не люди из обыденной жизни, а это были два величайших пророка, пророк Моисей и пророк Илия, которые давным-давно проповедовали в Израиле, и пророк Моисей вел народ израильский из египетского рабства в землю обетованную и дал закон иудейскому народу, а пророк Илия был величайшим ревнителем исполнения закона Божьего. И вот Христос беседовал с ними двумя. И увидев это, апостолы не знали даже, что сказать от изумления, и апостол Петр нашелся лишь сказать только одно: «Господи, хорошо нам здесь, сделаем три кущи, ну, то есть три палатки, одну тебе, одну Моисею, одну Илии». А эти слова апостол Петр сказал не так просто. Он чувствовал величайшую радость пребывания вместе со Христом. Кроме того, апостолы увидели, что Христос изменился, преобразился. Его одежда стала настолько яркой, белой, такого цвета, которого в жизни не может сделать белильщик. Были специальные люди, которые выбеливали ткань. Но и они, самые лучшие мастера, не смогли бы сделать такой прекрасной белой красивой ткани, которая была сейчас на Господе Иисусе Христе. А лицо его стало светиться так ярко и сильно, как не светит даже солнце. То есть видение это было превосходящим все земное естество. Физический мир такого не имеет, такого света, такой радости, такого красивого, такой красоты, которую представлял сейчас из себя Христос. И ученики увидели, что вдруг их всех осенило облако, и из этого облака послышался голос Отца Небесного: «Сей Сын мой возлюбленный». И вот, услышав этот голос, ученики в страхе упали на землю. А когда они пришли в себя, то к ним подошел Христос, поднял их с земли и сказал, сходя с горы: «Никому не рассказывайте до тех пор, пока не совершится воскресение из мертвых Господа нашего Иисуса Христа».
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и настоятель храма святителя Спиридона Тримифонского в Филях, протоиерей Илья Кочеров. Спасибо вам, отец Илья. Вот прям можно этот кусочек нашего разговора прям давать детям послушать. Настолько доступно, что стало понятно даже мне какие-то вещи, которые мне были непонятны. Позволю себе вольность. Кто я такой, чтобы позволять себе толкование Священного Писания, но есть у меня сейчас такая, как это сказать, вольность, пусть будет. Я полагаю, что одним из смыслов названия праздника «Преображение Господня» могло бы стать не то, что, вернее, не только то, что Господь преобразился в глазах видевших Его, но Он преобразил пространство вокруг себя, эту гору, это пространство вокруг этих людей, этот мир. Он сделал то, что заставило мир преобразиться, поэтому праздник называется «Преображение Господне», то есть Господь преобразил мир. Иначе бы апостол не сказал: «Господи, хорошо нам здесь быть». Но надо понимать, что такое гора, да? Вершин горы. Там неудобно. Там твердо, там не растут деревья, там нету журчащих ручьев.
Почему растут?
На горе? Я был на горе, там нет, там ветер, холодно, там скалы.
Ну, какие-то деревья все равно есть.
Хорошо внизу, там прохлада, там ручейки, все, там яблоки растут, виноград. Как мне кажется, наверху неприятно вообще в принципе. А тут Господь преображает пространство так, что хорошо становится даже там. Причем хорошо настолько, что давай вообще здесь жить останемся навсегда.
Это дело не в пространстве. Дело в том, что там, где Христос, там рай.
Вот.
Вот апостол Павел говорит, что я хочу быть со Христом, где бы это ни было. И поэтому гора ли это будет, или преисподняя, или какое-то еще место. Всегда, если ты со Христом, то тебе хорошо. Если без Христа, ты можешь сделать себе какие угодно, попытаться рукотворные райские кущи, но тебе не будет хорошо. Человек никогда не найдет счастья, хотя упорно старается найти его без Христа, но его не находит. И все попытки человечества построить счастье без Бога заканчиваются войной, кровью, множеством слез, страданий, бед и так далее. Мы это видим на протяжении всей истории, современной и предшествующей нам.
В этом смысле преображение Господне... Я все пытался понять, а каким образом преображение Господне увязано с семьей? Так вот так и увязано, что если человек приходит домой, и у него нет желание, повода, причины сказать: «Господи, хорошо нам здесь быть», да? Но он заходит домой на кухню, видит все это, и у него нет оснований так утверждать, то значит, что-то не так у него с тем, насколько он впускает Христа в свой дом, в свою семью, на свою эту кухню, за этот стол. Потому что если Христос здесь, в этой конкретной многоэтажке, то там хорошо. Если нет, то там плохо.
Совершенно верно. Семья христианская — это вместилище благодати Божией. И хоть вы сейчас, наверное, опять начнете меня обвинять в идеализме, но мы все должны к этому стремиться, к тому, что наша семья должна быть построена по образу взаимоотношений Христа и Церкви. А взаимоотношения Христа и Церкви – это любовь. Любовь со стороны Господа настолько Церкви безгранична. Ну, под Церковью я здесь понимаю вообще все как бы человечество, которое идет за Христом, что Он отдает самого себя в жертву. Он умирает, он страдает, он как мертвец полагается в гробе, и все ради чего? Все ради любви вот к нам, падшим людям. А Церковь чем отвечает Христу? Опять же таки своей безраздельной, безграничной любовью. И мы видим, что истинные сыны Церкви все считают за ничто, если нужно где-то послужить Господу. Так вот, кроме вот этой вот безграничной любви, Церковь проявляет ко Господу еще и послушание. Послушание Слову Божьему. Господь дает нам заповеди, но эти заповеди не являются чем-то подавляющим свободу человека, а напротив, эту свободу человека эти заповеди расширяют, укрепляют, возвышают, потому что заповеди — это своего рода как бы указатели. Вот одно дело, когда человек идет в лесу и не знает, куда ему направиться, а другое дело, когда в лесу кем-то очень добрым расставлены указатели. Туда там вот пойдешь, вот там будет такое-то направление, и как вот в хорошо оборудованных, допустим, тропах, где проходят там треки пешеходные, расставлены указатели, и пешеход не собьется с пути, а пройдет правильной тропинкой. Так вот и заповеди Божии, такие указатели, они показывают, как пройти так, чтобы не сорваться в пропасть и не погибнуть, как пройти так, чтобы не угодить в те места, где ползают змеи, ну и так далее. Вот. Поэтому семья – это вместилище благодати Божией, и эта благодать, она возвышает и окрыляет всех членов семьи. И поэтому, да, если в семье есть ощущение, что здесь хорошо, то, наверное, вне всякого, наверное, сомнения, благодать Божия посещает это место.
И даже если семья испытывает финансовые или жилищные, или проблемы со здоровьем, какие-то трудности, они все равно будут ощущать это самое «хорошо», о котором говорит апостол.
Да, трудности, они вообще никак не влияют на взаимоотношения между
членами семьи. Нет, вы все-таки идеалист. Вы все-таки неисправимый идеалист.
Дело все в том, что семья может не испытывать никаких трудностей, а отношения будут очень тяжелыми, напряженными. И это говорит о том, что значит, что-то здесь идет не по заповеди Божией. Mm-hmm. И напротив, трудности могут даже объединять, могут сплотить людей. И члены одной семьи, они могут гораздо более тесно друг к другу прижаться, если испытывают какие-то трудности. Господь ведь не даром посылает нам иногда испытания, а с какой-то целью.
Возвращаясь к празднику Преображения Господня и разговору с детьми, вот Андрей, сейчас вечер. Вечер праздника Преображения Господня. Ну, считай, уже следующий день, да, воскресный по церковному календарю. И вот Марина, мама Андрея, подходит к нему и дает ему после ужина прекрасное освященное яблоко. И Андрей говорит, а оно чем отличается от всех остальных яблок? Почему оно особенное?
Нет, ну... Мы тоже не будем вдаваться там в какой-то магизм и представлять там, что вот это вот яблоко какое-то особенное, это не особенное. Нет, я думаю, нужно по-другому сделать, чтобы Андрею было приятно прочувствовать весь праздник Преображения Господня и связанные с этим праздником особый чин, чин освящения плодов нового урожая. Наверное, нужно заранее, допустим, с вечера, взять со своими детьми какую-нибудь красивую корзинку, а можно две корзинки, пусть они будут маленькие, чтобы ребенку было нетрудно понести, красиво положить туда, ну, там, 2-3 яблочка, там, веточку винограда, это украсить, может быть, привязать какие-то ленточки, цветочки, там что-то еще. Вот. Ну, женская рука, она умеет сделать из даже самых обычных вещей что-то очень красивое. И вот с этими красивыми корзинками объяснить, что существует в православной церкви древняя достаточно традиция в этот день освящать плоды нового урожая. Очень будет здорово, если, допустим, эти яблоки выросли где-то на садовом участке самих этих людей.
Ну, они в супермаркете.
Ну, не слишком будет страшно, если не из супермаркета, ну, прямо будет вообще вершиной радости для детей, если эти плоды, они где-то растили сами у себя на участке. Для детей это, на самом деле, очень важно, то, что именно они сами вырастили. Вообще, это педагогический момент очень важный, чтобы ребенок сам, пускай это будет один, там, два, три огурчика, которые он поливал и за которыми ухаживал, но он своими руками это сделал. Это прекраснейший педагогический момент. И вот эти вот небольшое количество этих плодов, конечно, не, наверное, нет смысла огромный вазок с яблоками везти в храм. И вот с этими красивыми корзинками объяснить вот эту традицию, рассказать о празднике Преображения, ну, вот какими-то такими простыми, приближенными к евангельской истории словами, прийти в храм, помолиться вместе, прекрасно, если в этот день причаститься святых христовых тайн. И потом, по окончании божественной литургии, когда священник читает молитву, потом окропляет плоды, подойти с этой вот красивой корзинкой или там поставить на каком-то приготовленном месте, ну, в каждом храме свои традиции. И вот священник окропит эти плоды, это будет видеть ребенок. Знаете, это для детей большая радость. Они с огромным удовольствием потом эти яблочки. Дальше даже уже ничего дальше объяснять не надо. И не думаю, что кто-то из детей когда-то задаст вопрос, а чем этот фрукт отличается от другого фрукта, принесенного там из супермаркета в той же сумке, что вот мы, допустим, вчера ездили в магазин. Дети сами увидят это. Вот вообще... Ведь все священнодействия, они же имеют определенный смысл. Они должны воздействовать на человека. Человек, он состоит ведь не только из души. Все вот говорят, что вера в душе. Но а тело, оно тоже требует освящения. И вот эти вот священнодействия, они воздействуют на человека. И ребенок видит, что совершается молитва, священник читает молитву, происходит это все в храме, окропляется святой водой. и другие люди тоже стоят точно так же, и их фрукты освещают. И вот какой-то в этот момент они чувствуют и единение друг с другом, и совершение священнодействий. И поэтому ребенок, когда вот это все увидит, когда он в этом всем сам поучаствует, никаких вопросов больше ему не нужно будет. Он сам это яблоко с большим удовольствием съест и угостит всех вокруг.
У нас 20 секунд до конца эфира. Отец Илья, односложный ответ на вопрос. Огрызок выкидывать?
Можно, конечно, выкидывать.
Оно освященное. Пусть папа съест.
Папа на то и существует.
Папа может.
Папа на то и существует. В целом, да. Вот давайте вот на этом остановимся. Пусть папа съест.
Спасибо. А я еще, знаете, что подумал? Вот эта фраза «Господи, хорошо нам здесь быть», она должна звучать каждый вечер дома за ужином, за семейным столом. Вот прям после молитвы перед трапезой. Да, вот сесть и сказать: «Господи, хорошо нам здесь быть». И пусть каждый повторит вот вообще эту фразу, и пусть она звучит каждый вечер.
Слушайте, надо написать прямо над обеденным столом, прямо написать, как символ семейной жизни.
Да. И это вот одна эта фраза из Священного Писания, она тоже чуть-чуть преобразит и этот стол, и эту комнату, и этот дом, и эту семью. И эту улицу, эту страну, эту планету. Ну, я очень надеюсь на это, да, но пусть так и будет. Спасибо вам огромное. Вот большая радость с вами сегодня была поговорить. Настоятель храма святителя Спиридона Тримифонского, филях протоиерей Илья Кочеров. Спасибо вам.
Спасибо, Господи.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Поедатель огрызков. Спасибо вам и с праздником вас, друзья. Хорошо нам здесь быть. Всего доброго.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».